На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 10 минут. Это программа «Послужной список» и ее ведущие Яна Маргасова.
Добрый день. И Ольга Журавлева.
Добрый день. Это совместный проект с газетой «Труд», который у нас уже идет так долго, что уже мы почти забыли, когда он начался. Мы дошли по алфавиту до буквы «Э», что вызвало, конечно, массовые забавы с придумыванием профессий на букву «Э». Но они, тем не менее, есть, как и на прочие всякие окончательные буквы алфавита.
Достаточное количество.
Да. Ну, можно сказать, что, в общем-то, проект подходит к концу. Подходит. Ничего не поделаешь. Все-таки придется нам с ним проститься, как мы его не любим. Но вот сегодня уже буква «Э» и профессия «экспедитор». Сразу скажу, что следующий будет действительно эксперт-криминалист. Да. И уже один добросовестный эксперт-криминалист уже прислал мне анкету. Я ее пометила, оставила и затаила. Так что имейте в виду, что с удовольствием.
Сегодняшняя тема очень удачно совпала с Днем торговли. Мы поздравляем всех, кто занимается в этой сфере.
Да, и экспедиторов, в частности, тоже, конечно. Тут наш один радиослушатель открыл нам «Открывая Америку». Есть такая замечательная отбивка у нас в программе «Табель о рангах». Так вот, он нам открыл Америку, что экспедитор может быть еще и водителем. Боже ж ты мой! Так оно и есть. На самом деле, так оно и есть. Я хочу поблагодарить всех, кто прислал свои анкеты. И будет у нас два представителя как раз. Один водитель-экспедитор из Оренбурга. Это Виктор Николаевич Прохоров. Ему 48 лет. И возит он, что особенно мне понравилось, мороженое. Но не только мороженое как таковое, ну и замороженные продукты. И есть логист-экспедитор, то есть это человек, который сам ничего не возит, не грузит и никаких машин не водит, но он делает гораздо более интересные вещи.
Очень ответственная работа.
Да,
очень.
Да, она во всех случаях очень
Тем
ответственная.
Тем более вы так просили логистов, вы так просили и экспедитеров
тоже.
Вот вам
и экспедиторы,
тоже.
И логисты, все что хотите.
И в день торговли.
Да, с одной стороны, есть такая вот, ну можно сказать, что низовая часть этой профессии, то есть достаточно простая, не требующая каких-то особенных навыков, да, если вот смотреть по предложениям работы, которые мы находим в интернете, да, требуется на должность водителя-экспедитора человек либо с собственным небольшим грузовиком.
Чаще.
И с правами категории С, либо даже безо всяких дополнительных прав там, с обычной категории Б, например, и машину ему может предоставить. А может быть даже и без машины, просто экспедитором, то есть ездить с водителем
в качестве
пассажира можно.
И так очень востребованная профессия.
Да,
очень.
Да, найти работу в этой сфере достаточно довольно просто, не да. сказать, чтобы она была очень шикарная вот на этом уровне, да?
Но очень стабильная.
Тем не менее, стабильная. Еще раз рассказываем, что у нас есть смски плюс 7985-970-45-45. Разумеется, эта программа тоже идет в трансляции сети визора. В двух экранах видите двух ведущих. Больше ничего не
видите, да.
Но нам кажется, что этого достаточно вполне для счастья. Так вот, прежде чем мы обратимся к личным воспоминаниям наших героев, сначала Яна соберет воедино, как всегда, все, что она нашла.
Фокус труда.
А нашла я данные статистики Статкомитета СНГ, которая гласит, что грузоперевозки Содружества всеми видами транспорта за 5 месяцев 2011 года возросли на более чем 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысили 2,5 миллиарда тонн любых грузов.
Ты знаешь, после миллиона я себе уже ни деньги не могу вообразить, ни площади, ни грузы, то есть ничего.
Более того, Россия, конечно, возглавляет этот список, и объем занимает больше 43% от общего как раз объема этих грузоперевозок.
А теперь, Яна, дорогая, вернись, пожалуйста, на землю и расскажи, почему это называется экспедитором. И кто может быть экспедитором?
Экспедитор, как ни странно, профессия, которая появилась и зазвучала в нашей стране недавно, но, тем не менее, и экспедитор по перевозке грузов, обе эти специальности существуют в классификаторе профессий. Слово «экспедитор» происходит от латинского «экспедиры» – «сопровождать». А поскольку сейчас и объем производства, и объем потребления возрос очень сильно, ну не то, что сейчас, а вот в последнее время, то тот спрос то количество доставок, которые должен делать водитель, один водитель с этим уже не справляется, потому что все-таки функция водителя именно это отвезти хорошо, в целости и сохранности привести. Все остальное, маршруты, ответственность, что самое главное, погрузка-разгрузка, оформление всеми необходимыми документами, это все на себя берет экспедитор.
Бывают ситуации, когда такие вот вещи, которые, где можно совмещать должность водителя, а также грузчика, а также экспедитора, если речь идет о недальних перевозках, угу. И если, например, нужно посетить много точек в городе, да, вот в одном.
Да вот насчет недальних точек.
И небольшие объемы.
Вот тоже статистика. В супер- и мегамаркеты, например, Москвы, ежедневно прибывает порядка 150 машин от разных поставщиков. И, конечно, цель у всех у них одна – быстрее разгрузить. Особенно, если это мороженое, особенно, если это какие-то скоропортящиеся товары. И вот тут у всех начинается самое интересное.
Ну, автоперевозки вообще – это такая эпопея отдельная, потому что она, с одной стороны, автоперевозка – это достаточно удобно и ловко, с другой стороны, вроде бы по железной дороге куда проще, но, как вот объяснил нам Владислав Георгиевич Артамонов, сейчас вот некоторые вещи по железной дороге-то настолько дороже вести, что даже и речи не может быть. Ну и, естественно, там, где нет железных дорог, там чаще всего есть автомобильные.
И даже если нет автомобилей, то автомобили туда
можно,
идут.
Можно отправить, да. Во всяком случае, такие вещи бывают. Экспедитор, который сопровождает машину или который сам же ее везет, да, на нем, значит, ответственность за товар, он сам за него отвечает. Если, да. если он должен доставить что-то в конкретную, там, в конкретные несколько точек.
Конкретный ассортимент товаров.
Да, то, соответственно, как мне объяснил Виктор Николаевич, то он и финансово отвечает
абсолютно.
За свой груз. Абсолютно.
Конечно, конечно.
Поэтому я опять же возвращаюсь к своему страшному воспоминанию, когда я прочитала про потерянную красную икру на дороге. Я вот как раз думала о том, что, боже мой, такие траты просто невозможны.
Вот такой... Дмитрий правильно пишет, что экспедитор
подразделяется.
Не сам экспедитор. Не совсем правильно, да. Но существуют международные и внутренние перевозки, и это все-таки разные тоже.
Совершенно верно. Но экспедитор, слово экспедиция в этом контексте имеется в виду все-таки экспедиция, это некая организация, сопровождающая грузы. Да,
это комплекс целый.
Комплекс
конечно.
Целый. И экспедитор бывает, это как некий оператор. Да, это не обязательно одно лицо, а экспедитор это некая тоже некий комплекс.
Услуга.
Можно
её и так
да,
назвать,
можно так
конечно.
Сказать, да, что это услуга. И поэтому не всегда человек может быть именно экспедитором как таковым. Он может быть сотрудником экспедиции. Такое тоже бывает.
Кстати, да, бывают такие автомобили. То есть чаще всего экспедитор сидит рядом с водителем справа. Но бывает так, что за каким-то грузовиком или караваном едет специальный автомобиль с экспедиторами. То есть они не присутствуют в кабине, но вот сопровождают таким образом.
А еще, оказывается, есть масса фальшивых экспедиторов, на которых уходят все наши денежки.
Нет.
И вообще, судя по тому, вот о чем я говорила с логистом-экспедитором, у нас огромная часть стоимости почти всего, что мы покупаем, это как раз доставка. Это доставка, в которую включено такое количество людей, техники, каких-то хитростей, каких-то там, не знаю, народных умений, подлостей, взяток и бог знает чего еще, что горючее и проблемы с автомобилем – это такой минимум. И, собственно, оплата тех самых экспедиторов, вот уже реальных людей каких-то и водителей, что мне просто стало как-то тоскливо и печально. Но мы все-таки вернемся к простому экспедитору, относительно простому, которого, во всяком случае, можем умом своим скудным охватить.
Да.
Да. Так что наша следующая рубрика.
Трудовая книжка.
Ну вот, Виктор Николаевич Прохоров, 48 лет, из города Оренбурга. Прекрасный человек, который простыми словами объясняет, как он попал на эту работу и что, собственно, он там делает.
Мороженое, заморозка, замороженный продукт. Как? Было трудно, наверное, с работой, когда в то время, наверное. Вот, я работал до этого поваром в столовой, в заводской. Все это заводские столовые, они позакрывались в 90-е годы, да. Ну и, в общем-то, искал работу, ну и так вот по объявлению, по-моему, пришел в фирму. Меня взяли экспедитором сначала. Тренировался там что-то, ну, неделю, наверное. Теперь я уже работаю как водитель, сам и экспедитор. Ну, в общем, чтобы они держали двух человек, и водитель, и экспедитор. А так как мы согласились работать в одном лице, значит, у нас вот все по одному у нас работают, да. Автомобиль до 3,5 тонн, так что я как раз вот мне... Да, у них достаточно было у нас. По городу езжу. Машины у нас были не оборудованы, простые газели, термички. Но развозили много гораздо больше, да. Потому что фирма была одна в городе, не было конкуренции. И было, что характерно, магазинчики все были маленькие, не сетевые, никаких очередей. Вот если мы сейчас работаем, подъезжаем там 3-4 машины, мы стоим, ждем. Вот, а раньше такого не было, и мы развозили на простых газелях. Вот.
Ну вот, капитализм, он шагает, да, в ногу со временем,
летит, да?
И получается, что, казалось бы, должно становиться легче, а в какой-то ситуации становится только тяжелее, потому что чем выше объемы, чем больше магазины, тем больше к ним приезжает этих самых разгружающихся даже газелей, а уж в какой-то момент, наверное, будут только фуры приходить уже и лайнеры садиться на площадку, на парковку возле магазина.
Я тебе больше скажу, то, что касается, например, образования и обучения, то, в принципе, экспедитором может стать любой человек, достигший совершеннолетия и имеющий права нужной категории. Но
водителем-экспедитором.
Да, да. Не разработана до конца система обучения экспедиторов. И сейчас вот появились такие специальности в средних специальных учебных заведениях. Высших нет, но высшее образование уже по специальности либо какой-то транспортный, либо логистика. Вот. Все остальное это курсы, либо вот собственный опыт.
Да, ну а что касается опыта, вот это такой вариант работы для человека, ну, оказавшегося без работы, да, вот Виктор Николаевич работал поваром в заводской столовой, то есть ему просто потребовались какие-то личные качества для того, чтобы справляться с работой водителя-экспедитора, не более того. Ну, естественно,
хотя
опыт,
знаний должно быть достаточно, потому что это знание и города, и дорог, и каких-то минимальных знаний по документообороту.
Ну, это все тоже с опытом приходит, так же, как хорошо, конечно, знать дело производства, но поработав 15 лет секретарем, в принципе, человек осваивается. Так, у нас уже Диггер из Петербурга пишет нам письма по поводу того, что мы забыли экскаваторщика, эндокринолога и эссеиста. Диггер, если интересно, можете посмотреть программу про трактористов, там про экскаваторщика все рассказано. Эндокринолога возьмите в программе про врачей
было много.
А эссеиста и эскорт-услуги мы исключили волевым решением, так что извините. В геологических партиях, пишет нам, что интересно, Алек Болдуин, не больше, не меньше. Хорошо пишет по-русски. В геологических партиях есть экспедиторы, на котором висит не только транспорт партии, но и оборудование. Как правило, он замначальника партии. Совершенно верно. Сопровождение научной работы экспедиции.
Дмитрий пишет такие истины, что нужно уметь составлять схему передвижения, контролировать разгрузки, погрузки, серьезный уровень подготовки по транспортной логистике.
Дмитрий, да, желательно... в этой ситуации все-таки речь идет об экспедиторе на, что называется, с большими объемами,
да.
И скорее о логисте. Экспедиторе, но его мы тоже сегодня послушаем. В США и Англии экспедиторов уже нет, за все несет ответственность логистическая транспортная фирма либо поставщик, пишет Сергей. Но, тем не менее, да, реального человека
менее,
в машине нет.
Тем не менее, от этой фирмы кто-то
должен. Да, вот тот, кто логистику составляет,
конечно,
да, вот он логист,
конечно.
Совершенно верно. Фирма несет ответственность, но кто-то должен составлять эту схему, вот то, что пишется.
Вот,
да?
Тамара Владимировна, деловые навыки, коммуникабельность и разносторонние знания, без которых невозможен эффект работы экспедиторов. Коммуникабельность... Вообще, язык до Киева доведет. И действительно, порой приходится на такие хитрости и премудрости всякие бросаться.
Потому что все на воздухе, все с людьми.
Потому что надо разгрузиться. Точка.
Нет, ну а кроме всего прочего, вот в случае с работой Виктора Николаевича, да, у него небольшой объем и небольшого объема, собственно, товар. Да, он упакован в коробке с мороженым, например, или с
пельменями. Но у него опасность, что сейчас
сам это грузит.
35 градусов тепла и...
Да, скорость. Требуется,
конечно,
большая скорость. Так вот, о личных качествах, которые ему требуются вот лично в работе с водителем-экспедитором, рассказывает Виктор Николаевич.
Вежливость с клиентами обязательно, надежность, да, конечно, чтобы они, ну вот, доверяли. Как говорится, иногда приезжаешь на точку наружного выгрузил, спрашивают уже, давно работает. Все нормально ведь? Да, все нормально. Ну, все, штампик поставил, расписались и уехал. Вежливость, действительно, аккуратность, надежность, да, правильно сказали. Ну, лично у меня нет, у моих вот служивцев, вот, ну, были такие моменты, что мороженое подтаивало, и, естественно, платили за него. Вам, списывают, да? На экспедитора списывают, естественно. За товар отвечает экспедитор, значит, он несет ответственность. Естественно, если что-то где-то что-то, значит, потерял или передал лишнюю потом. Естественно, платит экспедитор за все, высчитывается. Ну, а внимательность, да.
Да.
Внимательность. Слушаю, слушаю, где пробки. Стараюсь коллег не попадать. Если про это вот. Дневной день, это суббота. Вот сейчас закончил работу, вот машину поставлю домой. Да, клиенты. Некоторым с радостью вот подъезжаешь, а с некоторым что-то как-то скрипят сердце. Вот как-то вот, да, есть такие всякие отношения. Вот продавцы разные, что бывают приветливые, бывают такие, что вот слова не скажут хорошего, как говорится.
А бывает так, что придираются? Вот опять у вас там коробка,
да,
коробка не в порядке,
да,
что-то еще,
да,
не,
да,
так?
Да, 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 бывает, конечно.
Вот такая вот история про личные качества. Я думаю, что даже если человек, как дальнобойщик какой-нибудь, да, вот едет бог знает куда, ему тоже было бы приятно, чтобы его там встречали симпатичные люди. И не фыркали на него, и не продирались по пустякам. Хотя,
конечно,
тут тоже, конечно, не пустяк. Антон тоже открыл Америку. Предлагаю рассмотреть профессию экскурсовод. Антон,
спасибо,
посмотрите.
Читайте гида.
В разделе, да, гид, да, на сайте «Эхо Москвы» можете прочитать. Женек пишет: мечтаю стать экспедитором и объездить всю страну. Женек, у вас профессия на «и» тоже хорошо.
Ой. Объездить очень даже можно. Можно даже за границу выезжать.
Да. Вы такие две красивые. Тему выбрали очень мужицкую. Вам бы, извините, за моду дискутировать. А вам бы почитать тогда про как раз тракториста, которого мы
тут обсуждали. Вы не слышали, да, как мы...
Вы не слышали программу про дальнобойщиков. Вы что? Господи, вы много потеряли. Нам как раз вот это интересно. Что за моду дискутировать? Я не знаю, о чем там можно дискутировать. Тема диспута непонятна. А вот здесь можно поговорить про интересное. Ну и, естественно, про то, что в каждой профессии мы обязательно обсуждаем.
Платежная ведомость.
Итак, что открылось
средняя,
по поводу зарплат?
Средняя зарплата в Москве 25-35 тысяч рублей. В регионах 15-25 тысяч рублей. Но я смотрела вакансии и резюме. Конечно, московские опытные экспедиторы просят себе от 50 до 80 тысяч рублей. И, надо сказать, компании предлагают им такие зарплаты. Причем могу сказать, что чем мельче компания, тем мельче у нее зарплаты. Вот интересно, а крупные компании набирают опытных экспедиторов и платят им много. Вот, например, от 60 до 80 тысяч рублей предлагается водителю-экспедитору одной такой крупной продуктовой компании. Но обратите внимание на график работы. Шестидневка,
да,
с 6 утра, да, до 12 часов ночи. Водитель на личном автомобиле, грузоподъемность 1,5 тонны.
А, ну, вот то, что мне говорил Виктор Николаевич, они тоже работают 6 дней, но здесь есть некоторая поправочка, да, то, что все-таки официально они там, допустим, и начинают, если в 6 утра, то нужно пройти определенное количество,
да,
точек. Товар,
да,
развез,
да,
все, ты свободен. То есть не надо ждать там до 12.
Да-да-да, где-то предлагается как раз фиксированное количество,
да,
точек, и все, это норма на день.
Антон, не знаю, какой уж, тот же самый или другой, открыл еще одну Америку. Экспедиторы все ворюги, что развозят, то и тащат. Антон, если бы вы внимательно слушали,
невозможно ничего тащить.
То вы бы обнаружили, что человеку по бумажке выдается такое-то и такое-то количество товара, а когда он привозит и по дороге у него какая часть товара...
Он отвечает даже за целостность коробочки,
да,
любой.
Если по приезде у него часть товара не досчитаются, то он платит из собственного кармана.
Я говорю, даже если повреждена упаковка.
Да,
уже большой,
да,
вопрос.
Вот тогда они и тащат то, что уже девать некуда, потому что это никто у них не берет. И
поэтому
в результате они покупают этот товар, вот как с подтаявшим мороженым,
наверное,
так. Я спросила у Виктора Николаевича, ну это же такая профессия мечты, мороженое развозить. Это же вообще просто, это казалось бы, всю жизнь люди мечтают. Нет, оказывается, что как раз вот собственное мороженое, это он никогда и не ест. То есть если только вот у себя возле дома...
Инкассаторы тоже не любят деньги. Как
ну,
как
некоторые
груз, который...
любят, но это плохие инкассаторы.
Это был неправильный мед.
Да. На самом деле, вот по поводу всей ворюги, Антон, здесь как раз это совсем не та история. Вы еще думаете, что если дальнобойщик загрузил лес, то он тут же сворачивает с дороги и везет его к себе на дачу? Если все было так просто, то жизнь, наверное, была бы какой-то совсем другой. Так, на лето устроился экспедитором, познакомился с тремя девушками, а тут действительно с людьми знакомишься. Выбираю, пишет Петр. Петр, выбирайте внимательней. Зарплата маленькая, но поезжу, посмотрю родные просторы. Надоест, уйду, пишет Николай. Действительно, не требует
это
долгих
легко,
лет обучения,
правда,
и поэтому можно спокойно.
И ни к чему не обязывает.
Ой, Артем из Оренбурга очень благодарен за участие его папы в передаче. Артем, мы вам передаем привет. Так, Значит, в США с 59 года принята система от двери к двери. Планирует доставку логистическая фирма, как правило, planning operation. Реально осуществляет шофер на... Далее обрывается. Mm-hmm. Ну, в общем, можно и по-другому организовать. А мы сейчас говорим о том, как организовано на данном этапе в нашей большой стране, где есть точно что и куда отвезти. Послужной список. Профессия экспедитор. Ольга Журавлева, Яна Маргасова. Мы обязательно сюда вернемся аккурат после новостей и рекламы.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15.35, на эхе программа «Послужной список». Мы с Яной тут вспоминаем про особо выдающиеся профессии, которые нам удалось в этом послужном списке вспомнить и отметить. Евгений из Пензы к нам присоединился. Видимо, по сетевизору он с нами общается. А какие эфиры были о лоцманах и рыбаках? 15 человек на сундук мертвеца. Да, вы правы, Евгений, было действительно. Дело. Лесники были чудесные. Ну, вообще есть Егеря, что вспомнить, правда. Да. Возвращаемся к нашей теме. Сегодня мы говорим об экспедиторах. Иногда курьер выполняет обязанности экспедитора, пишет Максим. Иногда получается, что экспедитор как курьер. Однажды я, кстати говоря, столкнулась с экспедитором, который, вот, функция которого была мне непонятна. Для съемок там в какой-то передаче, которая, к счастью, не состоялась, и все это закончилось ничем, из Останкино была прислана машина. И рядом с водителем сидела девочка, у которой был записан мой адрес, и которая птичьим голосом говорила там: «Это вы? Да, вот, пожалуйста, садитесь, мы поехали».
Думаю, и таким же голосом вместо навигатора озвучивала,
видимо,
водителя.
Нет, ну, во-первых, водитель был не глухонемой, он вполне мог просто приехать, встретить и привезти в Останкино, то есть это было очевидно совершенно. Ну, вот она как экспедитор. Но она меня по описи не сдавала и не взвешивала при входе и выходе, поэтому... Тогда мне показалось, что это расточительно несколько.
Насчет того, что иногда курьер выполняет обязанности экспедитора, действительно, ведь многие курьерские службы обязательно используют в своей работе экспедиторов, именно чтобы точно в срок и максимально быстро какие-то документы развести.
Юрий нам сообщает, что в Волгограде экспедиторы получают 10-15 тысяч максимум. Юрий, являются ли они также и водителями? Вопрос, потому что я вполне допускаю, что вот...
Может быть, рядышком.
Когда компания всех водителей, в смысле всех экспедиторов взяла и водителями тоже, то, наверное, она может себе позволить побольше платить. Вот так мне кажется. Я поработала экспедитором, работа требует такта. Каждый раз надо определять, в каком настроении заказчик. Вообще масса есть работ, которые вот этого такта требуют. Ну, в том числе и этот.
Это вся сфера услуг, как мы выяснили, экспедитор.
Абсолютно.
Та же услуга.
Абсолютно. А логист и экспедитор не всегда одно и то же. Я согласна.
Конечно.
Я логист. Работа интересная, но очень ответственная. Много риска, пишет Гуля из Челябинска. Да, Гуля, я с вами согласна.
Какой карьерный рост, возможно,
да, какой карьерный рост? Так, это интересуется Тамара Владимировна. А мы решили, что не бурный. А вот Олег пишет: ну почему не бурный? Экспедитор может стать начальником АХО.
Вот смотрите, экспедитор без дополнительного образования, он может набирать опыт и дорожать в цене. Угу. Становиться более опытным, либо перейти потом на международные перевозки.
Вот. Опять же, все зависит от компании, потому что ему нужно
может
тогда менять компанию.
Может стать начальником транспортного цеха.
Начальник транспортного цеха.
Неспомнно звучит.
Да. Ну...
Вот, собственно, и все. Может стать логистом, отучившись, получив высшее образование.
А если у него и так было какое-нибудь хорошее высшее образование, техническое,
кстати,
математическое,
может открыть
и так
свое
далее,
дело.
Он может открыть в себе сложно способности логиста и доказать в компании, что он еще тот экспедитор, который им дорого будет стоить. Так вот, сейчас мы познакомимся, кстати говоря, вот как раз с таким логистом. И так получилось, что я решила все-таки начать с такого... с пленительного, скажем так, с интересненького, а потом всякую гадость. Так что сначала у нас наша традиционная рубрика
«Доска почета».
Пока мы разговаривали с Владиславом Георгиевичем, а мы разговаривали с ним очень долго, мы много всякого нехорошего вспомнили, тяжелого и неприятного, но, в частности, мы, конечно же, и пришли к тому, что доставляет вот подлинное удовольствие. А подлинное удовольствие человеку доставляет, когда работа хорошо сделана. Так же, как Виктор Николаевич говорил, что вот когда все четко по графику, то действительно вот чувствуешь полное удовлетворение. Но в случае с Владиславом Георгиевичем Артамоновым тут удовольствие доставляет... Есть какая-то красота в хорошо построенной схеме, согласись, да? Вот ты ее придумал, а она работает. И она работает так, как вот ты хотел. Вот все допуски там нужные.
Если логист хорошо отстроил эту схему, то экспедитору очень нужно соблюсти все это.
Совершенно верно. Нет, но просто если логист-экспедитор правильным
сам
образом...
Себе со...
Нет, он не сам себе, а он всю схему для компании разработал так, что из нее, как бы, в нее все включено и ничего не выпадает, да, то, в принципе, он
красота.
Уже после этого уже может просто сидеть и наслаждаться жизнью. Хотя жизнь всегда вносит свои коррективы. Так вот, о приятном.
От чего я получаю удовольствие? От того, что именно создаю схему, да. Специфика этого бизнеса, специфика логистики вообще как таковой, да, это в том, что под каждый процесс нужно построить, с одной стороны, индивидуальную схему, с другой стороны, чтобы она подчинялась всем тем законам, которые... Законам не только с точки зрения, там, вот, федеральный закон, а с законом природы, законом логистики, да, которые есть. Так вот, эта схема должна подчиняться этим законам в обязательном порядке. Но она будет, с одной стороны, универсальных схем не бывает, с другой стороны, они должны быть. Вот этот парадокс, что ж тут сделаешь-то? Ну, такова логистика. Здесь много факторов, очень много факторов, которые необходимо учитывать при построении этой схемы. Гораздо больше, нежели чем в других областях бизнеса. Поэтому в логистику человек... случайно не попадает. Это должен быть человек, который и умеет одновременно оперировать очень большим количеством факторов.
Оперировать большим количеством факторов, да? То есть это действительно никакое образование вот в идеале не даст такого устройства мозга.
Ну, устройство мозга не даст, да, научит просто как использовать.
Ну да, какие есть законы,
свой склад,
да.
Ума, да.
Ну, наверное, более успешен тот человек, у которого просто такой склад ума, да, потому
конечно.
Что здесь не даром есть слово логика, оно как-то рядом там лежит, потому что вот эта логика движения, она, конечно, хороша. А пока говорили о том, как вообще устроена вот эта вот схема передвижений, скажем так, по стране товаров, у меня, естественно, возникла масса вопросов. Почему, вот когда приходишь в магазин, всегда же возникают всякие дурацкие вопросы. Почему, например, огурцы должны быть испанские? Почему яблоки должны быть бельгийские? Почему цветы должны быть только голландские исключительно? Почему вот вроде бы буквально отъезжаешь там на 100 километров, и вот оно все есть, по идее.
А кому мы
да?
такие вопросы задаем?
А мы всем такие вопросы задаем, потому что здесь как раз, так, Лена пишет, представь себе еще того экспедитора, физик-теоретик-экспедитор, тоже может быть, почему нет. Так вот, перевозка – это на самом деле значительная часть той цены, которую платим мы, когда что бы то ни было покупаем. Потому что даже, наверное...
Налоги и перевозка, конечно.
Да, можно говорить там, что вот это у нас там дешевое, вот это у нас дорогое, это дороже, это дешевле. Но мы практически никогда не учитываем, что помимо того, что вот там нефть подросла, сейчас вот там бензин подорожает, и у нас там все подорожает. Бензин – ерунда. Во-первых, может быть и дизель, но неважно. А есть еще масса всяких вводных и входящих вот в эту самую схему. И в том числе все эти вводные, как я опять же понимаю, должен учитывать логист, который вот эту всю экспедицию планирует, который смотрит, сколько времени, сколько сил, сколько денег это все будет стоить. Так что здесь сейчас будем говорить о самом неприятном.
Выговор с занесением.
Я попыталась добиться от моего собеседника Владислава Георгиевича. Вот как, через что проходит условное яблоко от колхозника до нас, да, до магазина? И с самого начала была глубоко разочарована жизнью.
Колхозник у нас находится за границей, а яблоки к нам приезжают из Китая, из Израиля, из Египта, откуда угодно, только не от российского колхозника. Так что нам нужно пройти таможню. И, соответственно, заплатить таможенные платежи и платежи таможенникам. Вы знаете, как вам сказать, официальные они или неофициальные, но они уже стали настолько, вот эти самые взятки, которые мы даем, да, они уже стали настолько привычными, что они стали считаются официальными. Через таможню нужно заплатить за зеленый коридор, чтобы машина не тормозилась и искусственно. Вот и все. Обычно за это платят некую сумму. Итак, через таможню провели, машина, допустим, приехала на какой-то склад, овощи, базы. Или на терминал. Обычно эти овощи, фрукты выгружаются на неком терминале и ждут следующего покупателя. Но это будет еще тоже оптовый покупатель, как правило. Дальше начинается очень интересное, когда находится этот оптовый покупатель, овощи, фрукты собираются в дорогу, выясняется, что между перевозчиком, который реально повезет эти овощи, фрукты и вот этим самым покупателем, будет целая прослойка из экспедиторов, штук 5. Вот это вот... прослойка из экспедиторов, она съедает до половины ставки, которую платит клиент за перевозку. Если бы это были реальные экспедиторы, ничего бы не имел против. Но дело в том, что это
получаются обыкновенные посредники, которые никакой функции, кроме прокачки денег через себя, не выполняют.
А почему покупатель не может сразу непосредственно у того человека, который привез это из-за границы, у той фирмы, которая привезла, а не может непосредственно приобрести партию товара?
Нет, приобрести партию товара у той фирмы он может. Он привезти ее не может. Это вот эти вот пять посредников, это посредник между покупателем, который забрал эту партию товара, и перевозчиком, реально повезущим эту партию.
Темны.
Вот это схема.
Темны просто эти все пути. Поэтому на что больше всего сетовал мой собеседник, на то, что неповоротливо очень все это устроено.
Устроено там столько, с одной стороны, возможностей ловить рыбу в мутной воде.
Можно, но нельзя.
Да, все можно, по идее, все хорошо. Парк машин не обновляется, потому что в основном все машины в руках непосредственных водителей, то есть это частные машины. А частный человек, он не всегда может себе позволить обновить машину, прямо скажем.
Ну
и так далее. Да, там есть масса людей, которые зарабатывают очень небольшие деньги и не могут развернуться. Масса всяких хитрых компаний посреднических, которые вообще ничего не делают. Поэтому, когда мы ругаемся, что ужасные люди в магазинах, буквально вот эти же менеджеры, вот установили такую цену, граждане, пока это дошло до магазина и там установили цену, что еще приключилось с этими товарами по дороге?
Я молчу, какого это качества
просто страх.
Часто
да.
В магазинах.
Кстати, о качестве. Ведь это же тоже очевидно.
Сколько времени
вот эта схема
тратится
такая
на эту
долгая
схему, конечно.
И такая сложная, то это получается очень дорого и очень долго. Чем дольше, тем, соответственно, хуже это все выглядит, если товар скоропортящийся. А иногда просто вышедший из моды. Такое тоже случается, потому что если долго какой-нибудь мобильный телефон где-то таскать, то в результате он уже никому не нужен. И возникает, соответственно, вопрос, почему же импорт у нас дешевле внутреннего продукта. Опять же, с теми же самыми яблоками. Классический случай. Вот Краснодар, а вот там какая-нибудь Испания.
Угу.
Да? Почему? Как вот это может соотноситься? Потому что я тупо, если себе представить, то машина, которая везет из Краснодара, должна обходиться дешевле, чем машина, которая везет из Испании. Ну, правда же, да? Нет, неправда. Оказывается, что неправда. Вот сейчас Владислав Георгиевич попытается объяснить, почему.
Учтите, что импорт – это большие партии, там выстроенная логистика, там все организовано, там все сделано так, как это должно быть. В случае с маленьким производителем надо опять выстраивать всю логистику. И кто это будет делать? В результате ему получается невыгодно возить никуда эту продукцию, которую он уже опять сделал на 5 копеек дешевле. Он сделал ее, потом бесхозяйственность пошла. И вот ситуация, когда он уже ниже опустить не может из-за бесхозяйственности и неправильной организации своей. И у меня таких примеров живых действительно в реальности очень много. Сначала думают, что отлично, какие есть возможности, а потом выясняется, что если нет правильной организации, то возможности эти все уходят. С другой стороны, выстраивать логистику для малого предприятия — это дорого. Это реально дорого, потому что если он выращивает, допустим, 3 тонны продукции, значит, 20-тонную фуру с рефрижератором я к нему уже не отправлю за этой продукцией, правильно? Надо выстраивать закупочную логистику от этих предприятий. Они сегодня есть, завтра их нет. Неудобно, невыгодно. Да и цены они ставят выше, чем китайские предприятия, которые торгуют оптом. Ну что говорить, у нас даже цветы же из Голландии. Если мне придется выстраивать логистику наших отечественных предприятий, мне сначала придется это все консолидировать, опять как на голландский аукцион, да? И только потом начать распределять.
Вот такая вот
ужасно
песня.
Грустно. Может быть, один раз консолидировать все это в России, чтобы все.
Когда-то
уже
была такая схема закупки, советская еще схема была закупки товара у частного участника практически, да?
Да.
Но ведь проблема-то именно в этом, в том, что люди садятся и считают, как это будет, да? Вот фура у нас
там уже
сюда,
все придумано
сюда,
и много.
Сюда, сюда и сюда, да? А только у этого уродилось, у того не уродилось, значит, все поменялось опять же.
А там все стабильно.
Соответственно, да. В общем, печально это все. Если бы кто-то этим занялся, наверное, ему бы стоило поставить памятник, если бы кто-то, наконец, сделал большую логистическую схему на всю страну. Большую такую и разумную.
Рано или поздно это должно случиться.
Через выборы мы надеемся, да, что когда-то, наконец, логисты выберем.
Кто-нибудь услышал, взял на карандаш.
Да, кто-нибудь взял на карандаш, посидел, посчитал. Может быть, разбить как-то на квадраты, я не знаю, что-то же нужно делать, потому что бестолковость какая-то процветает невероятная. А еще по поводу поводу того, где, собственно, дороговизна. Да, одно дело вот эти вот кругаля писать, допустим, там по 8 деревням, это мы себе представляем, да, что это будет невыгодно, чем просто по трассе вот так пройти от границы до границы. Но по трассе пройти тоже непросто, как выяснилось. Это недостаточно заправить машину и ее отремонтировать, и заплатить водителю.
Нас и спрашивают периодически, берут ли берданки с собой.
Насчет берданок нет, но деньги с собой брать надо. Да. И вот несколько точек, в которых эти деньги уходят. Дальше Владислав Георгиевич Артамонов.
Ну, определенные точки, это называются посты ДПС. Давайте говорить вещи своими именами. Да? На каждом посту ДПС нужно отстегнуть, пусть немного там, пусть 100 рублей, но отстегнуть нужно. Ни за что, просто так, просто так. А если не захочешь этого делать, то придется, то тогда найдут за что, потому что найти всегда можно. Что делают вот, ну, сейчас, да, было постановление правительства, более 10 лет уже существует. По этому постановлению у нас нельзя иметь передвижные посты весового контроля. Но они, тем не менее, есть. Потому что это шикарный бизнес для гаишников. Стоит купить весы, и ты уже вообще в шоколаде. Звонит водитель, говорит, вот смотри, здесь недалеко за городом стоит газелька с весами. Хочешь подъехать, посмотреть, как это выглядит? Я подъезжаю, смотрю. Стоит газелька с весами. Каждую грузовую или через одну тормозят. В один прекрасный момент какого-то водителя, которого останавливали, он идет мимо этих блинов, спотыкается за провод, провод отрывается от этого блина. Подъезжает следующая машина. Терминал от этих весов показывает то, что нужно гаишнику. Провод так и остался лежать на траве.
Ну что с этим делать?
Ну вот что с этим делать? И я соглашаюсь уже с Ниной, которая вопрошает на СМС, почему импорт дешевле, иностранцы не воруют. Ну вот если перестать... То есть вот каждый раз, когда водители говорят о том, что вот нас там гаишники вымогают, да, но одно дело, когда ты едешь в кино, ну не пойдешь ты в кино, упрёшься в принцип и добьешься того, чтобы тебе выписали либо правильный штраф, либо отвязались от тебя совсем, да, и пойдешь проверять себя на алкоголь и так далее. Если люди везут груз в четком графике, в определенной схеме, с определенными обязательствами и финансово за это ответственны, то они не могут себе этого позволить. И в результате в схему приходится укладывать в том, вот
если
это.
Даже по правилам ты можешь не остановиться у передвижного пункта, то тебя, значит, на посту обязательно остановят и спросят за 2 пункта.
Умение управлять одновременно множеством факторов у нас учат в физтехе. Это я согласна. Так что это неврожденное умение, но учиться этому можно. Например, мой одногруппник сейчас работает как раз таким мозгом для управления перемещениями всего массива вагонов по российским железным дорогам. Очень хорошо, Андрей, бизнесмен, выпускник физтеха. Что такое образование, это очень помогает. Я абсолютно согласна. Между прочим, наш логист-экспедитор по образованию инженер. Так что он тоже, в общем...
Как раз.
Да, да, не случайно появился. Так, что-то Евгений там такое пишет про подростков. Евгений, у меня совсем другая история, гораздо, гораздо более захватывающая, прямо скажем.
Но у нас и на этом проблемы не закончились.
У нас проблемы вообще никогда не закончатся, потому что, по большому счету, очень сложными вещами оперируют специалисты, занимающиеся сопровождением грузов. Очень множеством законов, там, подзаконных актов, каких-то там стихийных, физических законов, человеческих и так далее. Естественно, туда входит большая часть всякой там юридической и финансовой истории. Тот, кто в этом понимает, в налогообложении и так далее, он, наверное, вообще все поймет. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, что существует сайт, и не один даже, посвященный транспортным
их
перевозкам. И вот у того же самого Владислава Артамонова есть несколько статей, там склад материалов называется, вот там материалов очень много, в том числе комментарии к законам, где практически нет, в общем, особо хороших комментариев, потому что на практике тоже, понимаешь, схема неправильно разработана. То есть сама схема красивая, а на земле не работает. Вот в чем проблема. И одна из главных проблем, о которой Владислав очень хотел сказать, он сейчас и расскажет.
Проблема в том, что наше государство, помимо фискальной функции, не хочет выполнять остальные функции, которые на него возложены. Например, функции регулятора. Наше государство не хочет и не может сделать, чтобы выполнялись те законы, которые приняты. Хотя на самом деле законы в области транспортной экспедиции и автоперевозок, в принципе, неплохие. Можно сказать, даже очень хорошие. Исполнение их никто не контролирует. Исполнение проблематично, допустим, в связи с тем, что у нас есть налоговый кодекс. Да, у нас автоперевозчики, например, практически 80% не подлежат налогообложению НДС.
Ну, то есть законы один с другим входят в противоречие?
Не в противоречие, нет, в конфликт. Здесь с точки зрения закона, да, ну что, экспедитор должен взять на себя этот НДС. Это должны быть его затраты. Но у нас фактически каждая перевозка, да, которую организует экспедитор, автомобильная перевозка, она должна быть на 18% дороже априори. Просто потому, что перевозчик без НДС, а экспедитор с НДСом, и большинство грузовладельцев, которые клиентов экспедитора, они тоже с НДСом, естественно, их. Если учитывать, что перевозчик у нас уже заплатил НДС, то получается, что этот НДС должны платить дважды.
И вот таких вот узких мест налогообложения, их, я считаю, что просто вот на каждом шагу полно.
Кстати, в России есть ассоциация российских экспедиторов, которая тоже пытается как-то все свести, систематизировать, привести к каким-то нормам. Но я могу сказать с другой стороны, что, например, сертификация услуг экспедиторов до сих пор только добровольная. То есть нет какого-то порядка, чтобы, например, обязательно...
Экспедитор – дело добровольное.
В общем,
так. Потрясающе. Я вообще, когда вот поговорила со специалистом, я поняла, что тут даже вот нет разговоров о том, там, что водители там пьют или куда-то там уезжают.
Нет,
абсолютно. Водители водят, знают правила. Машины, слава богу, там, да, они достаточно старые, но тем не менее их чинят, они функционируют.
И схемы им пишут.
Всё, да, схемы им пишут. Про товар тоже никто слова не сказал, что его там не тот купили, и он там гнилой где-то валялся. Нет, вся проблема... Основная масса проблем связана в городе, вот в случае с нашим первым собеседником, связана с тем, что бесконечные очереди, пробки, заторы и какие-то там еще входящие такие вещи, да, но там маленькие объемы, и там нет вот этой вот огромной...
Там
вот
другие
этой,
навыки нужны.
Да, вот, огромные длинные схемы. А вот по большому, да, по большому объему получается, вот я же, понимаете, будучи девушкой недалекой и не вникшей, я все представляла, почему из Сибири кондитерские изделия привозят в Подмосковье? Почему, если у меня 26-й хлебозавод расположен там или 24-й просто через дорогу, мне привозят хлеб из Подольска? Вот почему? А потому что все непросто, потому что машина туда пошла, туда она вообще просто необходимо было ее послать, туда нужно везти товар. А обратно-то она же пустая, не должна возвращаться.
Переходи дорогу.
Из Сибири, оказывается, везти товар в несколько раз дешевле, чем везти в Сибирь. Поэтому из Сибири, если есть кондитерские изделия, то их привезут обязательно. То есть лучше их там нигде не продать, только бы их сюда привезти. Понимаете, что это все-таки...
В общем, вся вторая часть у нас выговор.
Люся пишет, что прекратили воровать, нужны расстрелы. Без расстрелов и водки Россия не живет. Люся, кого нужно расстрелять, если законы приходят в конфликт между собой?
А вот Дмитрий спрашивает, это нервная работа? Нужно быть хладнокровным?
Дмитрий, как в воду глядели. Потому что последнее выступление Виктора Николаевича Прохорова из Оренбурга называется «Все на нервах».
Стараемся, у нас работ сейчас много. Все это переживаешь, быстрее-быстрее все, чтобы вывести, быстрее-быстрее все раскидать, чтобы вот не то, что боишься, а вот как-то не, на нервах все это быстрее-быстрее надо все сделать. Все надо, как говорится, вывести, успеть. У нас мы работаем каждый день, у нас один выходной воскресенье. Но работаем, пока не вывезем все, что вот план у нас на день. Вот сколько забито магазинов, вот столько должен, там не имеет значения. Там в 5 ты заехал, в 4 или в 7 или в 8 или в 9. Самое главное, чтобы все вывезти. Ну, зимой поменьше, а летом сейчас, да, побольше. Зимой у нас, конечно, поменьше. Вот как-то все это компенсируется, лето-зима. Оно... Стараешься выбросить, но по ночам уже снится вот эта вся работа. По ночам снится иногда, да. Нервы на нервах тоже, работа на нервах. Летом у нас работа на нервах, конечно, да, все это на нервах. Потому что приезжаешь к магазину, там 3 машины, 4 машины, надо стоять в очереди, а тут надо быстрее еще все успеть, еще второй круг ехать. Ну, вот такие моменты, все это на нервах, конечно.
В общем,
все на нервах.
Не пожелаешь, да, вот такого никому? Мы всегда с Яной, когда обсуждаем профессии, думаем, что вот есть профессии там непрестижные, как наши слушатели любят писать, там мало платят и так далее. Но есть профессии, которые позволяют отключиться от профессии, как только ты прекратил выполнять свою работу. Опять же, смотрите программу про
счастливые
трактористов.
Да,
счастливые трактористы, да, счастливые, да, почтальоны и так далее. Хотя почтальоны, может быть, и не отключаются, потому что у них такая более вовлеченная в общество работа. Но вот в этом смысле, конечно, экспедитор — это да.
Но и обычно мы
работа
заканчиваем...
на складе тоже, я вам скажу,
да,
такая.
Но обычно мы заканчиваем
такой
как-то пленочкой, которая говорит о том, за что любят работу. Да, позитивно.
Но
здесь...
о том, что люди, естественно, получают удовольствие от того, что у них наконец получилось. Либо быстрее, выше, сильнее, либо точнее, либо там еще как-нибудь.
Сегодня получилось, а завтра новые нервы.
Ну, завтра новые нервы. Но, с другой стороны, ведь это же интересно. Добиваться какого-то результата. И, может быть, там, вот я всех объехал, обманул, я не знаю, там, пробку вычислил, и вот пришел первым. Это тоже, понимаешь, дух соревнования какой-то есть. Что спортсмены не нервничают, еще как нервничают.
Эстафета каждый день, да.
Да. Ну, в общем, вот такая вот история про экспедиторов, как вы понимаете, очень широкая и глубокая. Если кому-то интересно, поищите сайты, посвященные экспедиторам и транспортным всяким перевозкам. Ух, много интересного узнаете о родной стране и, в частности, о том, почему в магазинах все так дорого. Особенно животное масло и прочий керосин. Это программа «Послужной список». Мы в следующий раз обязательно поговорим про экспертов-криминалистов, так что присылайте смски. Яна Маргасова, не смски, анкеты. Яна Маргасова, Ольга Журавлева с вами прощаюсь.
Всего доброго.